Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, вы помните, называется так: «Не знаете, какого вы духа». Как я уже говорил вам, насколько важно нам всем понимать, что нами на самом деле движет, когда мы то или иное что-то делаем или говорим кому-то что-то, да? Зачастую мы живем в каком-то мире обмана, в мире иллюзий. Мы иногда думаем, что говоря о любви, ну раз мы об этом говорим, то мы любим. Раз мы ходим в церковь, то мы верующие, ну Бога тоже автоматически любим, да. Если где-то что-то кому-то говорим, мы не обращаем внимания, как говорим, да, с каким духом. Но мы всегда говорим, что нами движет, ну, как правило, хорошее христианское доброе чувство, чувство любви. Я из любви то или иное делаю, да. И зачастую мы при помощи слов, там, каких-то поступков, которым приписываем какой-то несуществующий, будем говорить, дух, да, который должен был бы быть у нас, да, мы создаем вокруг себя ореол такого, будем говорить, праведника, что мы за закон, мы за любовь, мы за доброту, мы за семью, мы за церковь, мы за истину, да. А вот что на самом деле нами движет? Что в нашем сердце? Какие побудительные мотивы наши? Мы зачастую этого не знаем. И люди иногда видят нас со стороны, вот мы говорим о любви, значит, мы добрые, любящие. Мы ходим в церковь, не пропускаем собрания, значит, мы ревностные христиане, да? А вот что движет нами, мы зачастую не знаем. И люди нас хвалят, а Бог может не похвалить. Мы, может быть, создавая вокруг себя ореол такого, будем говорить, праведника, а потом, может быть, и мученика, потому что, ну, видите ли, я вот был за правду, меня там побили, меня оскорбили, я страдаю за Христа, да, и мы вот живем вот в этом таком состоянии надуманного о себе состояния, да, что мы вот такие вот праведные верующие, да. Мы иногда думаем, что поступаем по-божьему, защищаем истину, ревнуем там по справедливости, да, а не зная своих побудительных мотивов, на самом деле являемся обыкновенными, будем говорить, в глазах Бога преступниками, грешниками, потому что то, что нами движет, зачастую очень и очень, я уже так и говорю, недобрые мотивы и побуждения. Беда в том, что мы не вникаем в себя, что мы не замечаем такие вещи за собою. Поэтому, когда нам Бог говорит, мы ему говорим типа не по адресу. Когда нам люди уже подсказывают со стороны, видя что-то, мы говорим: смотри на себя, да. И вот эта наша беда делает нас несчастными по жизни. Поэтому, говоря на эту тему, я хотел бы, чтобы мы осознали, насколько важно видеть самого себя, какой я внутри, на самом деле. Потому что истинный человек — это не то, что мы говорим, потому что мы можем говорить, исходя из каких-то соображений. А истинный человек, настоящий, это тот человек, который определяется нашим внутренним миром, нашими мотивами и нашими побуждениями, которые нами движут. Вот это и есть я на самом деле, какой я есть. Вы помните эту ситуацию, когда Бог послал пророка, кажется, Самуила, да, помазать на царя, помните, да, там, где, в семью, где был Давид. И пророку казалось, что вот этот красивый, высокий, статный, вот этот внешняя, да, сторона их бралась во внимание. А Бог говорил: нет, 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 и вот оказался самый меньший, самый, как говорится, такой, будем говорить, на фоне этих великих таких красавцев взрослых, да, Давид, белокурый юноша. И вы помните слова Бога: человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. То есть, что внутри? Мы смотрим на внешнюю картинку, а Бог говорит: а я смотрю, что за фасадом. Поэтому, если мы себя будем видеть с той стороны, то мы дадим правильную себе оценку самим себе. Мы будем понимать, как нас Бог видит. И в этом великую работу выполняет Дух Святой, потому что это голос Божий о том, что мы из себя представляем. Он внутри говорит о том, что нами движет. Если мы это будем видеть и понимать, мы будем так говорить, будем понимать правильный наш диагноз, будем понимать наши заболевания, будем искать эликсир жизни, будем искать лекарства и будем что-то делать для того, чтобы измениться. Я продолжу наше общение и начну сразу говорить, как я уже говорил вам, не будем больше читать стихов, я буду больше говорить о жизни, о ситуациях, о поведении человека, да, и мы продолжим в этом направлении наше исследование этой темы, да. Я думаю, вы замечали, как человеку, какому-то человеку, да, и, ну и нам же тоже зачастую так хочется, как каждому человеку постоянно хочется быть на виду. Ему постоянно хочется кем-то руководить. Вы это, наверное, замечали. Вот есть такие лидеры, которые вот движимы этим, и это видно со стороны те, которые сидят и смотрят, слушают, да, но сам этот человек этого не видит и не понимает. Он за Бога, он там за истину начинает что-то доказывать, да. Так вот, есть люди, которые любят руководить всегда. Я говорю не только о христианах, а вообще. Вы знаете, если среди людей неверующих, вечно лезущие в руководство, да, ну, если я не бригадир, то хоть буду умничать и поправлять бригадира, да. Есть такие и среди верующих, особенно когда собираются порассуждать на какую-то тему, ну, типа исследования Библии, да. Вот обязательно появляется тот, кто берет на себя роль руководителя. Далее, если кто-то что-то с ним не согласен, начинает обижаться. И вот есть люди, которые любят руководить. Есть люди, которые всегда, знаете, в роли эксперта. Они любят кого-то поправлять. Я хотел бы, чтобы вы обращали внимание на вот эти моменты из жизни, которые я стараюсь затронуть. Чтобы потом, как в зеркале, может быть, удалось самого себя узнать и задуматься. Я хочу дать причину для толчка нашему мышлению, чтобы мы увидели самих себя. Кстати, хочу сказать, что я сам, ну, этим занимаюсь. Я многое из того, о чем вот рассказываю вам, вот есть такие люди, вот есть такое поведение. Я многое, чтобы вы не думали, вот я о себе там возомнил очень так высоко, да. Я сам многое из того, о чем говорю, видел в самом себе. Сначала не видел, потом видел, потом, ну, не хотелось признаваться, неужели я такой плохой? Потом я просто понял, другого выхода нет. Либо я признаю и буду лечиться у Бога, либо я не признаю и умру. Погибну. Есть люди, которые любят всегда кого-то поправлять. Вот вы заметите, вот такие есть цензоры, да? Главные редакторы. Иногда всегда, знаете, вот, кто-то любит что-то добавить обязательно. Он просто без этого не может жить. Вот он сидит все время, типа, и ты, и ну, да, да, но ты вот этого еще не сказал, вот это, было бы неплохо добавить вот это, такое, да. Всегда вставляют свои 5 копеек. Есть люди, которые постоянно кого-то стремятся учить, наставлять, что-то уточнять. Они пытаются кому-то вот понравиться, чтобы все заметили, какой я истинный, какой я искренний, там, или верующий, или специалист, какой я эрудит, какая я умница. Наверное, приходилось видеть со стороны кого-то, а может быть и себя в этом появилась мысль заподозрить, да? Они вот эти люди, если кто-то оспаривает их претензии на руководящую роль в общении, там, в собрании, там, в группе, да, становятся обиженными, раздраженными. Они начинают что-то говорить наперекор кому-то, да. И часто говорят о ком-то негативно. Ну, я имею в виду о ком-то, кто с ними не согласен. Они любят вокруг себя собирать единомышленников и вести их куда-то, к какой-то истине, к какому-то Богу, к какой-то церкви, ну, будем говорить, в нужном направлении. Вот такие люди, они зачастую претендуют, что их церковь самая истинная. Они, ну, стараются быть таковыми, показать себя таковыми, ревнители церкви, ревнители учения. Ну и не просто ревнители, ну ревнуй сам по себе, да? Нет, ну вот он ревнует за церковь и ревнует за всех нас. Он всех нас туда подгоняет. Типа, я ревнитель, вы тоже должны быть под ревность, вы тоже, как говорится, в том направлении должны идти, куда и я. Ну, а я вами буду, так говорить, руководить. Руководящая роль партии. Далее. Вот такие люди есть тоже. Они сами говорят и сами восхищаются своими речами. То есть, говорят, и такое, знаете, вдохновение, такая радость. И потом еще, наверное, замечали, есть такое люди, вот что-то говорят, а потом сами же громко и смеются. А другие так вот сидят, смотрят, а он и говорит, и смеется, ну, мол, подчеркивая так свою оригинальность, да? Приходилось, наверное, встречаться, соприкасаться с такими людьми. Вот этим людям постоянно нужны позиции лидера. Им нужно быть постоянно на виду в передних рядах со знаменами. Это могут быть и политики, и депутаты, и пастыри, и лидеры, и прочие претенденты, ну, на какую угодно, пусть даже ефрейторскую какую-нибудь должность, но тем не, ну, чтобы я не был таким простым, как все. Что хочу сказать по поводу этих людей. Вот они думают о себе, что они вот за правду, что они грамотные, что они имеют право вести людей куда-то, да. Они знают, где истина, другие не знают. Я вроде бы говоря, поправляя, направляя кого-то куда-то, да. Я как будто бы хочу истиной поделиться, истиной обогатить вас. Я хочу вас привести к Богу, к истине. На самом деле я веду людей к самому себе. На самом деле, вот такие люди, это люди, не состоявшиеся как люди, как человеки. Это люди ущербные, с уязвленным самолюбием. Это люди, у которых нет внутри мира, нет удовлетворения и нет радости. Они не нашли своего места в жизни. Они не нашли себя в Боге, дающем чувство удовлетворения, радости и мира. Быть самим собою. Они пытаются компенсировать недостаток мира, радости, любви, попыткой быть кем-то самым главным, каким-то лидером. Да? На самом деле людьми этими движет элементарный эгоизм, самолюбие и гордыня. Обратите внимание, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Помните, да, стих библейский? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Кто-то что-то сказал обо мне. Ну, пусть нехорошее сказал. У меня нет обиды. А значит, у меня есть счастье. Может быть, я что-то и знаю. Ну, я просто сказал, без всяких претензий. Не вижу отклика. Не вижу желания слушать дальше. Я и не лезу. Я для себя нашел Бога. Я спокоен. Я мирен. Я удовлетворен. Меня от этого не убудет. Я не чувствую свою ущербность. Я нахожу радость, мир и самоудовлетворение в Боге. Мнение Бога для меня, это, будем говорить, причина для радости и для мира. У меня нет нужды лезть во главу, становиться во главе какой-то там группы людей, да? Потому что я понимаю, ну, если людям это не надо, зачем быть таким руководителем и портить себе нервы? Ведь все равно ты их никуда не приведешь. Далее. Мой мир и счастье не связаны с какими-то лидирующими позициями в среде каких-то людей. Для меня самое важное – это мнение Бога обо мне, что я нахожу себя в Боге, что я меняюсь, что я получаю мир и радость, что мое счастье внутреннее не зависит от внешних обстоятельств, похвалили меня или пожурили меня. Похвала не должна меня, как говорится, заносить высоко и подвигать на гордыню. Оскорбление и унижение не должно приводить меня в печаль. Я самодостаточный человек. Я нашел себя в Боге. Я сейчас говорю, нашел себя не то, что это вот прямо про себя я рассказываю. Я как бы от имени того человека, как бы говорю, который должен найти себя в Боге и быть удовлетворенным, да? Так вот, я что хочу сказать. Почему человек вот лезет вечно куда-то, где-то 5 копеек свои вставить, свою баночку на священную воду, как говорят, да, дать? Почему лезу в начальники? Почему обижаюсь? Почему хочу быть на виду? Почему хочу командовать? Хоть в семье, хоть в церкви, хоть в стране, хоть в партии, хоть в политике, хоть в экономике. Обратите внимание. Я говорю о тех, которые лезут туда, пытаются стать начальниками. Заметьте, это стремление, которое движет ими для того, чтобы занять вот такое положение среди людей. Заметьте, они не нашли себя в жизни. У них нет мира, нет удовлетворения, поэтому лезут в политику. Лезут в пастыри, лезут в пророки, то есть, обратите внимание, хотят удовлетворить свое самолюбие, свой эгоизм и свою гордыню. Помните слова Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя». Вы помните, да? «Возьмите иго, возьмите крест». Распните вот этот эгоизм, распните вот это, вот эту гордыню, вот это самолюбие, да? И я успокою вас. Непобежденное самолюбие и непобежденная гордыня – это мотор, это горючее, которое нас толкает на то, что у Бога в Слове Божьем называется преступлением. Мы амбициозны, мы лезем, мы претендуем, нам должны повиноваться, мы все знаем, истина у нас, идите за мною. И вы обратите внимание, люди неудовлетворенные лезут на руководящие роли, да? И обратите внимание, в миру, в политике, в странах, кто кого к чему привел? Да ни к чему. Все те, кто претендовали на роль какого-то великого в христианской среде, к чему привели? Да ни к чему. Я не говорю про тех, которые не претендовали, которых Бог послал. Но они не претендовали. Да, это великие люди. Но вот это наше желание быть на виду, кем-то управлять, все должно быть по-моему, да? Заметьте, все это говорит о том, что мы, люди, с уязвленным самолюбием, люди, неудовлетворенные в жизни, не нашедшие своего места в жизни, поэтому мы пытаемся компенсировать недостаток вот этих качеств. Это то, что на самом деле нами движет. Мы когда видим подобное поведение в ком-то, мы не в восторге от этих людей. Это люди нахрапистые, это люди нагловатые, это люди с претензиями, которые подминают всех под себя. Но спросите его, что ты делаешь, что тобой движет. Любовь к вам. Хочу вас спасти. Хочу, чтобы вы знали истину. Заблуждение не должно быть в нашей среде. Ты что, все знаешь? Да, слава Богу, мне Бог, как говорится, открывает, а вам вот нет. Поэтому я забочусь о вас, люблю вас. Но почему ты по головам идешь? Почему у тебя обиды, раздражение, недовольство? Почему ты против кого-то настраиваешь? Человек этого не видит и не понимает. Поэтому такие люди всегда будут за истину. Но горе им в жизни. Они всегда думают, что страдают за истину, а вообще страдают за короткий ум и длинный язык. Их недолюбливают, с ними тоже спорят, им тоже противятся, потому что, извините, ну, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. А они вообще страдают, как понимают, за истину, за Бога. Они говорят, что будете гонимы, вот написано, вот это и исполняется. И представьте, какое будет разочарование, когда такие люди попадут на суд Божий. Да я же, Боже, за тебя был. Да я же, как говорится, живота своего не щадил. Бог скажет: отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Вами двигал обыкновенный человеческий порок. Большие претензии, большая гордыня. Приходилось, наверное, и с такими вещами сталкиваться. Есть вот такие верующие, я их, ну, говоря, что верующие, беру в кавычки это слово. Ну, сами понимаете, верующий это верующий, а который не верующий, но делает вид, что верующий, то он должен быть в кавычках. Так вот, есть такие верующие в кавычках. По жизни невнимательные, рассеянные, неорганизованные. Ну, знаете, такие, знаете, дальний взгляд, дальний свет, как я говорю, включен в глазах, смотрит куда-то далеко, ну, как говорится, не обитают здесь, на этом месте, где ноги стоят, где-то в каких-то высях всегда, да? И заметьте, по жизни они вот такие рассеянные, неорганизованные, да, невнимательные. У таких людей что происходит? Они постоянно теряют что-то, да? Далее, забывают постоянно что-то, у них постоянно что-то крадут. Я таких людей называю находка для вора. Я иногда вот так вот видел со стороны, когда вор, ну, смотрел за публикой, кого обворовать. Особенно на рынке или там на автобусной остановке, да. Приходилось просто наблюдать. Вот он смотрит, у которых такие люди, у которых шальной взгляд, далеко смотрят. Сумка сбоку раскрыта, то есть человек невнимательный, он не закроет сумку, не возьмет впереди себя, он даже в голову ему мысли не приходит, что сейчас в сумке кто-то может порыться, да? Вот он смотрит на таких людей и сразу к ним подстраивается, подходит, а тут, если в автобус, то подталкивает и в этот момент залазит в сумку, либо если это очередь, а что, а почем там, и так немножко, знаете, вот как нажимает на человека, и в этот момент там либо в карман видит, там торчит бумажник большой, да, длинный кошелек, либо в сумку залазит. И вот, или так, и вот идут по рынку, кулек полиэтиленовый, вот они купили, положили помидоры, положили огурцы, туда же и кошелек сверху. Все. Тот, кто наблюдает, тот сразу увидел. Так вот, говорю, вот есть вот такие люди. Самое страшное, что они верующие. Но, я говорю, там бывают такие, ну, семейные, как говорится, ситуации. Если это женщина, то жена, то муж говорит, ну сколько раз тебе говорить, закрой сумку, кошелек туда не ложи. А куда мне положить? А вот, вот тебе вечно... Ну ты же всю жизнь теряешь кошельки, у тебя их крадут, мобильники теряешь, там кошельки крадут у тебя, да? Но вот обратите внимание, вот есть вот такие верующие, как они отвечают, вот как они объясняют на самом деле свою невнимательность, рассеянность, неорганизованность, ну какую-то такую беспутность свою. То есть они на самом деле, ну вы понимаете, люди, на которых нельзя положиться, люди, которым нельзя ничего доверить, люди, за которыми надо смотреть, как за малыми детьми. Это взрослые люди и тем более верующие, да? Но когда они вот видят уже, как говорится, да, украли, потеряли, забыли, опять нету, опять купить, опять то-то, то-то, да, им говорят, слушай, ну надо быть каким-то внимательным. И теперь что они говорят? Вот если они потеряли что-то, ответ таков: Бог дал, Бог взял, да будет имя благословенно. Я ни на кого не обижаюсь, я вот... Вы читали вот в Библии, Бог дал, Бог взял, да будет имя благословенно. Ну, правда вообще звучит, вот другой бы чертыхнулся, там обозвал бы этих воров, там или еще что-то, да? Заметьте, как красиво, Бог дал, Бог взял, да будет имя его благословенно. Ну, чуть ли не этот Иов, да, великий праведник. У них украли, а это происходит постоянно, да, у них постоянно крадут. Ну, им говорят, слушай, ну, надо же как-то уже смотреть. Ну, или положи сюда, или запрячь. Или когда ты уже там что-то делаешь, где-то стоишь, ну, возьми сумку, поверни хотя бы перед собой, чтобы было видно, да? У них украли, они объясняют. Я благословляю того вора. Пусть ему будет благо. Боже, благослови его. Опять, ну, гляньте, как звучит. А в семье постоянно убыток, удар, как говорится, по экономической составляющей семьи, да? Забыл, потерял в тысячный раз уже, да? Как говорят, Маша растеряша. Ответ, объяснение. Я все отдаю в руки Иисуса. Я во всем полагаюсь на Бога. Я на себя не полагаюсь. Задаю вопрос. Ты полагалась или ты полагался на Бога? Да. Куда ж Бог смотрел? Ты забыл тысячный раз, полагаясь на Бога. Это Бог такой забывчивый, да? Это Бог такой рассеянный, что ты постоянно теряешь. Ну, вроде сказать, что Бог нет. Но ты же полагаешься, ты же ему доверяешь, да. Ты все даешь в его руки, да. Почему из его рук теряется, забывается и воруется? Человек еще что-нибудь выдаст, какой-то такой перл. Знаете, как Псаки есть такой представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, или Кличко, да, перл выдает. О горнем помышляй, заботьтесь, а не о земном. Но это же не говорит о том, что заботиться о горнем, это значит вот так, дырявый карман, дырявый кошелек, раскрытый рот, широко раскрытые глаза, и, как говорится, как вода сквозь песок или сквозь пальцы, так все уходит. И это называется непривязанность к земным вещам. О горнем помышляйте. Да гляну в эти глаза, я вам прямо скажу, там ни о каком горнем не идет речь. Там просто, извините, как говорят, на новые ворота кто-то смотрит каким-то взглядом. Просто, я говорю, взгляд, говорящий ни о чем. Шальные глаза. Вы знаете, есть такие любители, ну, если это простые, как вроде бы члены церкви, но с претензиями на непростые, как говорится, на непростое положение, может быть, в церкви, да. Есть пастыри, есть там диакона, пресвитера, да. Вот есть люди, которые любят собирать мудрые изречения. И они ими, так знаете, как говорится, вот как проповедь свою, свои речи, вот они как драгоценными камнями украшают свои вот речи, да. Вот, они собирают мудрые изречения, цитаты из Библии, такие крылатые, красивые фразы. И любят их цитировать, чтобы показать свою эрудированность. То есть, обратите внимание, вроде бы сказать истину, да, вроде бы людям понятно, доступно что-то объяснить, да, а на самом деле, вот, эти люди иногда не видят, они вот говорят, вот это цитируют, ну, люди, ой, ай, ой, как хорошо, ой, как красиво, а человек стоит, вы знаете, ну, не сказать, что пританцовывает, а, вы знаете, от удовлетворения аж на кончике пальцев становится, он так, ну, радуется, ну, типа, я этого и хотел. Так вот, заметьте, на самом деле, желание показать свою эрудированность, это истинный мотив зачастую таких людей. Ну, конечно, я не говорю, что кто-то тоже может что-то прочитать, не имея этого мотива, да. Но эти люди, как правило, вникают в себя и понимают, что ими движет. А ведь зачастую люди в себя не вникают. И собирая, желая показаться, покрасоваться перед людьми, на самом деле, да, а вообще говорят, ну вот хотел вот просто вам сегодня глубоко, да, так основательно раскрыть тему, чтобы вы это поняли, вот такие изречения, да. И самое печальное. Собирают мудрые изречения, цитируют их, и что подтверждает, что это игра на самом деле? Ты не любишь на самом деле этой мудрости. Сами эти люди не живут так, как цитируют. Мы иногда берем и говорим, вот в Библии так написано, ну, когда возникает вопрос по тому или иному мнению, да, относительно Библии. Вот мы говорим, потом говоришь, а почему же ты это не делаешь? Тут же человек поворачивается и говорит что-то обратное. Тогда зачем ты это говорил? Просто чтобы поспорить и показать свою эрудицию. Ну, получается так. Далее, такие моменты в жизни. Это касается семьи. Муж в семье, который привык быть диктатором. Он думает, он считает, что он по праву, по Библии должен управлять в доме. Я с этим, конечно, согласен. Действительно, в доме должен быть руководитель. Действительно, Бог поставил мужа в доме хозяином, руководителем. Действительно, я согласен, что в доме должна быть власть. Обязательно. Закон какой-то должен быть. Не может быть просто какой-то анархии. Да? И муж этот, который любит, привык быть диктатором, да, он считает, что он выполняет миссию Божью. В доме устанавливает порядок. Но вопрос, какими методами эта власть устанавливается? Почему тот, кто говорит, что выполняет роль Божью в семье, что Бог его поставил, да, почему у таких людей с такими претензиями диктаторскими, да, почему постоянно повышенные интонации, почему крик с его уст срывается, почему раздражение искажает его выражение лица, почему у него на языке проскальзывают выражения не совсем приличные в момент установления порядка церковного в семье. Почему звучат из его уст оскорбления, унижения, прозвища, оскорбительные имена? Он думает, что правит по закону Божьему, что им движет стремление навести в доме порядок. Это он так думает о себе и о своем поведении. А на самом деле это проявление обыкновенного дурного злого нрава. Я считаю себя умным. Слава Богу, что мужчина, муж, все должно быть по-моему. Обратите внимание, в таком доме порядок, это, будем так говорить, все боятся, нет ни радости, нет ни мира, нет ни счастья, нет ни взаимопонимания, есть диктатура и не пролетариата. Какой-то взорвавшийся буржуй. Он думает, что он выполняет роль Бога, да? А на самом деле это проявление элементарной невоспитанности, бескультурья, грубости, насилия и тому подобного. Есть такие ситуации. Бывают, есть мужья, которых жены поставили на колени. То есть, а муж да боится жены. Есть и такое. Я не раз такое видел. Жена установила матриархат. Жена командует. Интонация повышенная. Она тоже говорит, да, что мой там Ванька разбирается. Так, иди на работу, принес деньги и все, сядь и смотри телевизор. Ну, может быть, ему и понравилось, да, он свыкся, принес деньги, ни во что не лезет. Она командует. Она считает, что, ну, раз он такой, то она имеет право на такие, будем говорить, командирские претензии. Но муж, которого жена поставила на колени, продолжает на них стоять, потеряв всякое достоинство. Она повышает до него свой голос, а он проявляет смирение, как он говорит. Да молчит, как я уже сказал. Я задаю вопрос, это нормально? Он думает, что он проявляет кротость христианскую, но у него достоинства нет. Его унижают, его оскорбляют, его ни во что ставят. Вот так как и муж, жену, вот так же самое, да? Но он думает, что это нормально, что он проявляет христианский характер. А я вам просто хочу сказать, Ну, если он вот такой смиренный, в кавычках, в смысле шестерка, тряпка, о которой ноги вытирают, я вам скажу, это уже черта характера. Это уже, извините, если скажу диагноз. Такой человек, я говорю, он из-за Христа никогда не пойдет на страдания. Он никогда ничего не добьется. Я не говорю, что добиться надо грубостью и каким-нибудь таким недостойным поведением. Нет, надо, как говорится, спокойно, но тем не менее, достоинства своего никогда не терять. Вот такой человек, когда попадет в тюрьму, он там будет шестеркой. И место его, как, извините, говорят, будет у параши. Над ним будет издеваться, он будет всем стирать носки, и его еще, как говорится, будут колотить. Это вот такая натура. Человек думает, что вот он такой кроткий, смиренный. На самом деле трус, боязливый, шестерка и тряпка. Я это говоря не хочу вот оскорбить. Просто называю своими именами вещи, чтобы, может быть, кто-то понял. Но так не должно быть. Так вот, я говорю, иногда муж молчит всегда. А всю жизнь огрызается, но тем не менее, ну как бы выполняет ту роль, которую ему, как говорится, определили в семье, допустим, жена. Но чтобы сделать выводы и принять в рамках божественной морали какие-то кардинальные выводы, у него не хватает ни ума, ни духа. Он не задает вопросов, он не ищет ответов, он не молится. Он не задается вопросом, как я до этого докатился, нормально или нет, справедливо или нет. Он находится в какой-то такой, извините, прострации. Зациклился на чем-то одном и с места не сдвигается. Есть люди, часто бывает в семьях, я тоже приходилось мне это наблюдать, да, чаще почему-то, ну, женщины этим, как говорится, были больны, да. Жена верующая, ходит в церковь, придерживается здорового образа питания. Вы знаете, есть авторы в церкви, которые, ну, авторы трудов, которые говорят о разумном питании, допустим, да, здоровом питании, да. И вот кто-то, зачастую это женщина, потому что она на кухне, потому что она с пищей, да, вот, она добровольно-принудительно кормит здоровой пищей своего мужа. Почему? Чтобы был здоровым, в здоровом теле здоровый дух. Он говорит, ну я не хочу вот эту твою траву есть, твои салаты. Мне надо что-то покрепче. Ну вот он так понимает. Вот она думает, что она выполняет доброе дело. Она заботится о здоровье своего мужа. Я согласен, что заботиться о здоровье мужа нужно. Но опять-таки, забота – это любовь. А добровольно-принудительное едение того, что он не хочет, я вам скажу, это изнасилование. Жена изнасиловала мужа. Метод должен быть другой, мотив любви должен быть, а не «я тебе покажу кузькину мать». Ты будешь есть то, что Бог определил. Ты понял? И попробуй, скажи, что не понял. И иногда кто-то верующий в семье достает кого-то субботой, кто-то кого-то воскресеньем, кто-то кого-то достает языками иными, да? Кто-то принуждает кого-то к крещению. Кто-то кого-то стращает страшилками скорого пришествия Христа, а ты типа не крещенный. Кто-то выполняет роль какого-то цензора, да, контролера, запрещает что-то есть, запрещает что-то смотреть, куда-то ходить. И при этом зачастую возмущается, почему его не любят. Обратите внимание, Бог никого не насилует. Я понимаю, нам хочется спасти ближнего, чтобы он был здоровый, чтобы он был крещенным, чтобы он был на небе. Но я хочу сказать, какими методами мы это совершаем, исполняем свое желание. Сама методика говорит, что это мы хотим умом. А то, как мы это делаем, как мы это воплощаем в жизнь, это чистейшей воды насилие, диктатура, издевательство над человеком. Мы этими поступками вызываем отвращение к Богу. Вы помните, да, что в последние дни явятся наглые ругатели, которые будут запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил, и будут запрещать вступать в брак. Обратите внимание, наглые ругатели, которые будут способствовать духу сатаны. Заметьте, когда вроде бы желая кому-то добра, и мы кого-то берем и начинаем за шиворот туда тащить, не спрашивая, хочешь ты или не хочешь этого, да? Мы вызываем дух противления Богу, истине, Святому Духу. Мы вызываем отвращение к нашему Богу, потому что у нас, у этих людей складывается впечатление, что вот, коль верующий таков, ну, таков и Бог. Вот он ходит в церковь, он этому учит, там его так научили, и вот он меня за шиворот тащит в Царство Божие. Бог создал человека свободным. Любое насилие, как бы мы его ни оправдывали, как бы мы его там не приукрашали, любое насилие — это преступление. Бог, который мог бы нас насиловать, потому что он бы это сделал правильно, он этого не делает. Насильно мил не будешь. Не хочет, это право человека. Пусть живет, как хочет. Пусть делает, что хочет. Пусть сеет, что хочет. Но когда будет пожинать, он не скажет, что ты меня затянул, ты меня насиловал, ты мне не давал свободы, проходу не давал. Вот мы думаем, что мы делаем благое дело. Тащим в церковь. Пристаем даже с такими культурными разговорами. Вот, ты знаешь, Вася, там, Петя, вот церковь за тебя молится. Он так смотрит, типа, а я вас что, просил за себя молиться? Вот церковь уже ждет. Вот меня пастырь сегодня спросил, как там то и Вася. Он уже думает в церковь ходить. А Васю начинает коробить. Или петь. Вы понимаете, это так более культурно, да, но все равно мы начинаем доставать. Самый лучший способ — привлечь члена семьи, другого человека к Богу, не трогать, понять, войти в положение человека, снизойти, спросили, ответили, не спрашивают, не лезем, но относиться так, чтобы человек в нас увидел Христа, чтобы его тянуло к нам, чтобы он влюбился в нас, чтобы ему было приятно в присутствии нас, чтобы он у нас увидел какого-то человека с большой буквы. Вот это, я понимаю, евангельская кампания. Иногда есть такие верующие: вот ты сегодня молился, иногда смотришь так, ответ такой: а тебя кто вообще поставил надо мной стоять над душой? Это мое дело. Ну, действительно, это его дело. Ну, можно было бы сказать, извини, там, пожалуйста, ну, когда уже что-то случилось, а ты вот сегодня молился? Может, поэтому так и получилось, что ты как-то так живешь, как говорится, в мире, как будто бы никого и нет над нами, да? А вот ты не помолился сегодня. Есть такие контролеры. Вот ты Библию сегодня читал? Нет. А вот в телевизоре сидишь. Выключи телевизор. Лучше почитай. Я не говорю, что телевизор — хорошее дело. Или сидеть, переживать за сборную там страны по хоккею, по футболу там, или еще по биатлону. Я не говорю, что это хорошо. Но я не могу согласиться и с тем, что кто-то начинает вот так: выключить телевизор, зачем тебе надо эта бесовщина, да? Вот потому ты такой бездуховный, потому что тебе хоккей, футбол, чемпионат мира. Я иногда задаю вопрос: скажите, пожалуйста, это церковь? Это свобода? Это Бог, который никого не угнетает? Или это армия? Или трудовое исправительное учреждение? Часто в семье можно видеть такую картину. Дети невоспитанные, дети не знают, что такое хорошо, что такое плохо, дети неорганизованные, дети шумливые, такие, будем говорить, амбициозные, кричат, не слушают, обижаются и так далее. Мы, как родители, должны выполнять роль воспитателей, да? Мы их начинаем воспитывать, как мы и считаем. Но при этом мы шумим, мы возмущаемся, мы кричим повышенным раздражительным тоном. Это называется «воспитываем для Бога». Но чтобы сесть, сообща с теми же детьми, спокойно проанализировать ситуацию, подумать о причинах того, что происходит, почитать что-то, спросить кого-то что-то на эту тему. Так нет. Мы не воспитываем, а думаем, что когда кричим, возмущаемся, оскорбляем, обзываем или ремнем порем по заднице, мы выполняем волю Божью, мы воспитываем. Да ничего мы не воспитываем, мы просто психопаты, которым не нравится, что кто-то, что-то, те же дети не по-нашему что-то делают, которые просто от злости берут ремень, разгуй, колотят детей, и при этом называют, что это воспитание, и при этом, как моя бабушка покойная, ну так она считала, так ее воспитали, да, при этом она говорила всегда, бей сына по ребрах, на старости будешь иметь опору. А может, на старости без зубов останешься тоже от такого, как говорится, наставления. Я таким людям рассказываю об этом и разжевываю, примеры привожу, ну, чтобы люди поняли, что это не воспитание, мы не выполняем свои родительские функции, мы просто обыкновенные психопаты. Мы просто обижаемся, мы просто раздражаемся. И в порыве раздражения, нелюбви колотим детей. Это не воспитание. Это мы губим своих детей. Самое страшное, что мы называемся верующими. Мы еще таким путем, потом говорим, помолимся, теперь почитаем, надо быть верующими. А дети понимают, ну что это за вера? Я рассказываю, я объясняю. Ну, вроде бы возразить нечего. По результату смотришь, по последствиям, по нолям все. Опять кричим, опять шумим, опять не понимаем. Уже просто беру и говорю, слушайте, ну, если я вам вот сейчас буду вот таким тоном, вот такими словами вас приводить к Богу, вам понравится? Нет. Почему вы так делаете? Они малые, им ничего не объяснишь. Я говорю, я вам ничего не могу объяснить, вы большие. И вот думаем одно, а на самом деле внутри нас совсем другое. Мы не воспитатели, мы не по любви детей воспитываем, а по неприязни, по ненависти, по раздражению, по злу мы ненавидим своих детей. А мы при этом еще и говорим, любите врагов ваших. Я не к тому, что иногда детям, что детей вообще не надо наказывать. Да, если ребенок нагло, дерзко заявляет, что будет по-моему, то там надо дать. И надо дать так, чтобы ребенок, ну это надо дать так, я говорю, может быть, сильно дать, но без зла, без раздражения, сесть поговорить, сесть и объяснить, задать вопросы, чтобы он, как говорится, понял, за что получил, да. И может быть, всыпать так, чтобы он, как говорится, как, опять же, моя бабушка говорила, во сне вскакивал. От ужасника, который приснился. Но это надо сделать благородно, спокойно, без оскорблений, без обзываний. И когда говорят, так сколько надо дать? Я говорю, если вы всю жизнь бьете и толку нету, то это не воспитание. Я говорю, зачем вы наказываете ребенка? Ну как, чтобы он задумался? Я говорю, если вы наказали, он не задумался, это о чем говорит? Не знаю, он, наверное, упрямый. Я говорю, это говорит о том, что вы неправильно наказали. Может быть, доза была недостаточная. Знаете, вот когда человек заболевает какой-то инфекцией, какая-то болезнь, да, и вот надо антибиотик принимать. Вот берут, как говорится, сколько антибиотика надо дать, чтобы, как говорится, и человек остался живым, и зараза погибла в человеке. Я говорю, если вы наказываете, чтобы он задумался, то дайте столько, чтобы он задумался. Один раз. И если вы один раз правильно дадите, без зла, дети вас будут и уважать, и ценить, и любить, и больше не будут злоупотреблять вашей любовью. А то, что мы бьем и колотим, это говорит о том, что мы, ну, пусть даже спокойно колотим. Значит, мы не разбираемся в детях, не понимаем самих себя. Мы не понимаем взаимосвязь наказания и воспитания. Ведь для кого-то наказание – это ремень, а для кого-то наказание. Папа посмотрит таким взглядом, что ребенок, я не имею в виду ненавистным, да, а таким взглядом посмотрит, что ребенок скажет, я больше не хочу папе доставлять вот такой печали или маме. Часто бывает такое в отношениях между мужем и женой. Бывает там, знаете, как говорится, пошумели, покричали, не по теме возмутились, может быть, были раздражены, да? Часто бывает такое, что осознают, что бывают они сами не правы, и муж, и жена. То есть внутри, в своем духе, мы слышим этот голос, что я не прав был. Ну, вот если бы я не начал, я же зацепил, как говорится, жену. Или жена говорит, я же зацепила мужа. Ну, тут же сразу, ну, он же вот меня так оскорбил, он же так же меня обозвал, или она меня, вот так, да. Но все равно человек остается при своем мнении. Бог со мною, я прав, а он, а она или он, они не правы. Умру, но не сдамся. То есть я говорю, что мы иногда осознаем, что мы были неправы в чем-то, в словах, в поступках, в несправедливости, что, может быть, о ком-то кому-то рассказали, что говорили с раздражением, что это неправильно. Мы понимаем это. Но все равно виноват он или она, все равно я прав, и все равно я не попрошу прощения. Почему ты не попросишь прощения? Я за правду. За какую? За Божью или за свою? Мы можем еще сюда и стих библейский применить, да? Противостойте дьяволу твердой верой. Но что мы при этом, за эту нашу правду, так называемую, да, при этом бываем раздражены? Выражения иногда у нас проскальзывают, иногда даже нецензурные. Все равно я в истине, все равно я прав, все равно я не сдамся. Мы думаем, что признаться в своем проступке, это будет унижен мой авторитет. Что ж я за глава семьи? Что ж я за жена? А подумать с другой стороны. А если все видят, что я не прав, а я не признаюсь? Что обо мне будут думать? Каков будет мой авторитет? Кто меня будет любить и уважать после всего этого, тем более, что я верующий? Далее такой момент, на который мне хотелось бы тоже обратить ваше внимание. Это касается вопросов исследования Писания. Вот каждому из нас вот присуща какая-то определенная черта характера. Мы, когда исследуем Писание, исследуем его под каким-то своим определенным углом, то есть под своим соусом. Вот заметьте, вот есть люди, которые, вот верующие, да, мы понимаем, что Писание надо исследовать. Но вот кто-то зациклился, вот пророчество ищет, вот такое пророчество, вот надо пророчество. Вот я даже, честно скажу, сейчас забыл фамилию эта женщина, да. А, Мариам Берри, вот вспомнил. Вот она довольно неглупый человек, и достаточно такое, знаете, математическое мышление у женщины. Она неплохо рассматривает некоторые библейские пророчества, там, в частности, книга Откровения, книга Даниила, да. Но все сводится исключительно к пророчеству, и она пишет такие вещи. Ну, я своими словами это передаю, что если бы мы понимали пророчество Откровения и Даниила, а пророчества не связанные, я читал, они не связаны с нравственным усовершенствованием. Там нет пророчества о том, кто такие 144 тысячи, как они достигли той святости. Там пророчество, звери, там роги, ноги, копыта, что угодно. И она говорит, что если бы мы знали и понимали, уже пришествие бы состоялось. Заметьте, вот такой специфический подход к исследованию Писаний. Пророчество, но не относительно нашего духовного состояния. Я говорю, вот это такая специфика. Я говорю, ну она же меня не спасет, но я же исследую Писание. Христос же сказал, исследуйте Писание, не говорят обо мне. Если обо мне, то как это относится ко мне? Что я для себя извлекаю, чтобы стать похожим на Христа? Ну, у меня в голове одни пророчества. Вот такая специфика моего мышления. Далее. У кого-то, извините, вот сидит тоже в голове, как какая-то такая наболевшая опухоль, да, или болячка. Вот суббота. У кого-то это вот языки. Вот языками не говорят, вот это плохо. И значит, нет, как говорится, признака того, что ты с Богом, потому что ты не говоришь на языках. Вот кому-то надо суббота, кому-то надо воскресенье. Вот человек переживает. Вот это самое, что ни на есть главное, да. Для кого-то, ну ладно, уже суббота, ладно, успокойся, да. Вникни, что такое суббота, что такое субботство, для чего это дано, почему об этом написано. Ну, ладно, вот это я не буду. Суббота, да, но теперь суббота не в тот день. Мы не в тех календарях живем. Мы не в то время празднуем. Ну, вы сами знаете, то от захода до захода, то с утра, то по календарю, тому, который раньше был, понимаете, да? Я говорю, что тебе это дало? Ну вот мы должны жить по истине. Задаю вопрос, почему истина – это время субботы? Я не против. В Библии там написано, там нечего, как говорится, ковыряться. Почему меня не тревожит, что такое субботство? Почему я не задумаю, что такое постараемся войти в покой он, и чтобы кто не оказался опоздавшим? Для кого-то, я имею в виду верующих, да, обряда какого-то ему все время не хватает. Вот знаете, вот есть такие люди, куда не придут, а ноги у вас омывают? Нет. Все, я пошел. И слышишь такое, вот ноги ему надо мыть, бедный, бедолага, грязные ноги. Извините, что так говорю, да, может быть, не очень красиво, но я хочу просто, чтобы подчеркнуть, чтобы вы просто поняли, ну что это за болезнь? Ноги омывать. Ему этого не хватает для полного счастья. Вот если ноги омывают, это хорошо. Я как-то рассказывал, как пригласили меня с одной церкви, ну, такое что-то среднее между баптистами и пятидесятниками, кто-то говорит, кто-то не говорит на языках, да. Но дедушка, пресвитер, умер, но там в основном все бабушки. Это в Краснодарском крае, в горах было. Пригласили меня, ну, где-то услышали, вот, чтобы я у них был там пресвитером, руководителем. Я там рассказываю, распинаюсь, вот какая там, ну, пригласили проповедь, скажи, я там рассказываю, говорю, распинаюсь, объясняю глубину, суть Библии. Они на меня смотрят, и так это, говорит, живота у него нету, значит, подходит на роль пресвитера или на должность пресвитера, но бороды нету. Вот если бы у тебя была борода, ты был бы идеальный, худой и с бородой небритый. Я говорю, ну, тут проблем нету, не буду бриться, зарасту, как бомж, и вот и готовый пресвитер. Вот такое вот у людей мышление. Так вот, кому-то вот это вот суббота, знаете, как фарисеям. Самая главная заповедь – это суббота. Для кого-то это воскресенье, для кого-то это ногомовение. Кому-то есть такие люди, не хватает елея в хлебопреломлении, в вечере Господней. Кто-то там про вино, алкогольное, не алкогольное. Вот это очень важно, они там сидят. Но если в обряде, как говорится, все там так, как они понимают, как должно быть, они с таким благовением едят, с таким взглядом и опущенными лицами, что вот они прямо Христа едят, они вот прямо сейчас с Ним соединяются. И вот у них, знаете, вот какая-то зацикленность. Вот хлебопреломление, лепешка должна быть хлеба значит, хлебной вечере без елея, потому что Христос был оставлен Святым Духом на кресте. Кто-то говорит, нет, с елеем должно быть. Вот. Люди думают, что они за истину. Но разве это истина? Истина – это смысл, сокрытый в том или ином обряде, или в том же дне. Есть люди, которые тоже вот имеют такое, извините, специфическое заболевание. Для кого-то важно читать и находить в Библии что угодно, только не то, что действительно важно и полезно для жизни. Полезно для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Вот надо читать, вот надо исследовать. Вот мы садимся, начинаем читать. А я считаю так, а я считаю так, а тот богослов считает так, а тот сказал вот так, а на иврите так, а на греческом в оригинале это вот так. Далее. Ну а теперь что еще почему? Теперь вот это. И вот это, извините, чтение ради чтения. Я уже не раз говорил. Все это видело око, слышало ухо и заметило для себя. Читать Библию и в ней, как в зеркале, не видеть себя – это бессмыслица в таком чтении, в таком исследовании Библии. Никакой пользы от этого не будет, пока мы сами себя не увидим такими глазами, какими нас видит Бог. Но мы же исследуем Писание. Мы же размышляем. Я вам хочу сказать, да, в церкви иногда бывает такое, что нам не дадут сказать, как надо понимать тот или иной стих. А тут, как говорится, раздолье. Можно говорить, так я говорю, мы говорим для того, чтобы чему-то научиться, или, как говорится, людей посмотреть и себя показать. Чтение ради чтения, рассуждение ради рассуждения, а выводы какие, слава Богу, порассуждали, почитали, толку. Извините, задаю вопрос. Толку какого от этого чтения? Что мы для себя извлекли? Что мы взяли для себя как домашнее задание? Из того, о чем мы только что рассуждали? А ничего. Почитали, порассуждали, слава Богу, нам открывается, а воз и поныне там. Просто хочется читать ради читать и что-то объяснять. Важен не результат, для чего мы должны читать Библию, а сам процесс чтения. Знаете, как в советское время о спорте говорили, главное не результат, а главное участие, массовость. Неважно, кто и что говорит и как толкует. Масса возникает мнений, точек зрения на Библию, все хорошо и всему есть место. Я тоже раньше любил так вот читать, толковать, еще и тетрадки были, еще и писал толкование. И так, знаете, как говорится, все внешне довольно красиво, я вникаю, что я мог для себя извлечь. И я потом только стал понимать, что нет, это было действительно, я читал, размышлял, думал, что откровение имею, а вообще я этим хотел делиться с людьми. А для себя что я мог извлечь? Полезного, чтобы исправиться, а не ровным счетом ничего. И я задаю вопрос, что нами движет, когда мы исследуем Писание? Мы говорим, написано, исследуйте, любите слово, надо любить, надо читать. Я говорю, для чего? Что нами на самом деле движет? Зачастую людей посмотреть и себя показать. Поумничать друг перед другом, потому что в церкви это не разрешается. И иногда мне говорят, вот ты вот так говоришь, вот так прямо, вот так надо. Я говорю, я раньше тоже криво, не прямо рассуждал, вот так обо всем и ни о чем. Потом я понял, что в жизни нужен конкретная цель, конкретное средство достижения этой цели, конкретная методика, и Библия очень конкретно пишет. Поэтому я теперь говорю конкретно. И говорю конкретно и достаточно, будем говорить, твердо, если я это прошел, я знаю, и в этом уже нет никакого сомнения. Ну, где не совсем уверен. Я говорю, вы мне извините, говорю, ну вот такая точка зрения, но я не могу утверждать, есть кое-какие моменты, которые меня останавливают от какого-либо утверждения. Далее. Из-за вот такого нашего подхода, я вам просто хочу сказать, у нас в голове просто какая-то каша или какой-то винегрет. Вы понимаете, когда там просто нагромождение каких наших толкований, других точек зрения, богословов, да? Вы знаете, это хуже, чем если бы человек вообще ничего не знал. Тот, который ничего не знает, ему говоришь, он легко, быстро может что-то понять и пойти. Но когда в голове вот такая вот библиотека, в которой книжки свалены в одну кучу, я просто вижу, убеждаюсь. Человек слушает меня, говорю конкретно, стараюсь разжевать, объяснить. Вот он слушает, слушает, а потом говорит, а что, грех можно победить? Иногда у меня, я говорю, даже вопросы возникают, слушай, это что, человек тебя никогда не слушал? Нет, всегда вроде слушает. Так как же вот так говорить? Как же так противоречить со всей Библией, да? Не, ну мы же все-таки люди. Не, ну то, что Христос был в нашей плоти, да, но там было, ну хоть немножко, но Бога-то было, а у нас-то его нету. Это я говорю, от такого подхода к исследованию Писания, вот такая каша, вот такая неразбериха, бетономешалка у нас в голове. Извините, что так говорю, но говорю о наболевшем, потому что вижу, потому что переживаю, потому что хочу чем-то помочь и потому что вижу, что не помогу. Старую закваску надо оттуда выбрасывать. Ну, я говорю, надо выбрасывать, это надо ее, как говорится, вот так вот выложить, разложить, анатомию такую устроить, да? Чтобы человек увидел и понял, что надо менять в корне свои внутренние, как говорится, мотивы и намерения. Кому-то не спится без оригинального еврейского иврита или без греческого оригинала при исследовании Писания. Вот, знаете, завели эти оригиналы, а вот что ты ему не объясняй на русском у тебя, а вот в оригинале это звучит так. Это он такой богослов, он в оригинале все читает. Я говорю, слушай, ну живешь-то ты не в оригинале, ты же даже не копия, какая-то подделка смешная. И раздражаешься, и обижаешься, и хитришь, и пудришь, и завидуешь. И всему веришь, и всему надеешься, и всякой сплетни. Но в оригинале вот надо читать. И я хочу сказать, это, знаете, как болезнь, как инфекция в головном мозгу. Вот что бы ни читали, вот что говорят богословы на эту тему, да? Вот есть такие исследователи. Надо мнение какого-то богослова. Вот если он богослов, вот если он президент или секретарь, или там еще каких-то дивизионов, там, вот да, вот, а что вот тот говорит? Я не к тому, мы имеем право. Но опять я говорю, мы молимся, Боже, открой, и говорим, а что богослов? Ну так тогда и говори, Боже, скажи нам, что тот богослов сказал. Нет, давайте помолимся, давайте попросим благословения, чтобы Бог нам открыл. Так может быть просто надо открыть рассудок? Может просто не надо упираться? Может просто надо отставить в сторону то, что я понимаю? Может стоит просто посмотреть на этот стих с такой стороны, с какой мы не привыкли даже смотреть, чтобы Бог что-то открыл? Может надо в голове какие-то старые установки вообще убрать, подходы к исследованию Писания? У кого-то Библия уперлась в говорение на иных языках. Как будто бы больше в ней ни о чем не говорится. Это я говорю, вот такая зацикленность. У кого-то одна благодать пошла. Незаслуженная милость. Хотя прочитаешь всю Библию, там что хочешь. Но почему вот одна вот такая заковырка сидит в голове? Я вам просто хочу сказать. Вот вроде бы держимся за Библию, за какой-то стих, без гармонии с другими стихами, библейскими, да? Вроде бы ревнуем за истину, за Бога, за Христа, за спасение. На самом деле, если мы держимся за благодать, это говорит о чем? что на самом деле мы лентяи, на самом деле мы не хотим нести крест, на самом деле мы поклонники греха, оправдываем, потакаем своим грехам, поэтому нам нравится вот такое объяснение. Благодатью вы спасены, и сие не от вас, и сие не от дел, чтобы никто не хвалился. И об этом стоило бы сказать вот так вот прямо. Не тешьте себя этой дешевой благодатью. Она вам аукнется и боком выйдет. Кто обычно говорит, тоже ревнуя за истину, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела греха и смерти? Кто обычно говорит? Извините, лентяй, 7-го, 1-го и любого другого дня. Обыкновенный лентяй. Обыкновенный любитель грешить. Я не говорю, что все одинаково грешат, кто больше, кто меньше, но почему мы занимаем такую позицию? Мы вот берем Писание, туда палец ставим, знаете, так, ну, картина такая, знаете, вот, вот богослов, вот любитель Библии, но только вот одно место. Есть некоторые, вот, вот что не входит в уста, то не оскверняет человека. Это, извините, любители пожрать, так между нами девочками говоря, да? Но на Писании. Ну скажи, что ты обжора, и все. Вот на самом деле, какого ты духа. Любитель повеселиться, особенно пожрать, как мой дядя говорил. Извините, может, немножко грубовато говорю. Но я хочу, чтобы мы запомнили. А то покушать мы забудем. А вот пожрать, может, кто-то хоть запомнит, оскорбиться на меня, да хоть вспомнит, когда будет сидеть и жрать. И вот тогда вспомнит. Вообще-то да. Кого-то в Библии коробят тексты о борьбе с грехом. Тут же возмущается, тут же это. Вот. Когда Библия говорит о борьбе с грехом, что еще не до крови сражались. Все, начинаются психи. Человек теряет, как говорится, ориентацию. Вот, мы спасаемся по благодати. Христос умер, Он взял, Он спас. Мы должны полагаться на дешевую благодать. Хотя в Библии обо всем написано и другом, о чем я сейчас упомянул, кроме того, на что мы делаем ударение. И я еще что хочу сказать, что хотя в Библии много чего написано, но нам многое не нравится, да? Но сказать, что вся Библия не боговдохновенная, а только те места, на которые я палец ставлю, да, вы знаете, страшок мешает. И вроде бы так открыто сказать, мы вроде бы боимся, но тем не менее, вот эта зомбированность проходит красной линией через всю так называемую нашу веру. У каждого человека верующего какие-то заморочки. Вот надо закон или не надо? Я говорю, слушайте. Закон, гласящий, не кради, не прелюбодействуй. Стих, говорящий, не смотри с вожделением. У нас написано это не для того, чтобы мы говорили, закон остается или он отменяется. Здесь написано, не кради. Вот о чем надо размышлять. Почему я краду? А у нас так, отменен, не отменен. Что такое благодать? Незаслуженная милость. А что такое дух благодати? Это незаслуженная милость. А может, это речь идет о Духе Святом, который благодать дает? Да, благодать дает, но незаслуженную милость. Да нет, это голос Святого Духа, который наставит, напомнит, обличит, утешит. Есть люди, и обратите внимание, все это объединяется одним простым объяснением. Человек не хочет освящаться, человек не хочет смотреть в Библию, как в зеркало, чтобы в ней увидеть себя, и потом появилось желание пойти и умыться. Создается видимость, что я люблю Библию, что я ее исследую, но каждый из нас из той Библии выбирает только то, что ему выгодно, приятно или с чем он согласен. Все. Другого мотива нет в этом. Если мы не видим в Библии самих себя, если мы не задаемся вопросом, почему мы так делаем, как от этого избавиться, то я вам скажу, нами движет такое, будем говорить, поддельное чувство. Вроде бы исследую Писание, вроде бы люблю Бога, на самом деле я не люблю ни Бога, ни Писания, и путем библейским через несение креста и распятие своей плоти не пойду. Вот что на самом деле мною движет. Кто-то в Библии видит одни противоречия. И то не так, и это не так, а вот почему здесь так, а вот это вот так. И, знаете, вот зациклился на вот этих якобы противоречиях. Он не видит в ней никаких духовных разумных советов. Библия для такого человека – это сплошная ошибка, это вымыслы, фантазии людей. Бог не такой, апостолы заблуждались, Писание писали человеки. Надо читать не канонические апокрифы. Я знаю таких людей, которые в таких своих, будем говорить, настроениях дошли вообще к финалу христианства. Наша вера языческая, наш Бог Перун. И совет мне пишет человек. Ты человек разумный, но ты заблуждаешься. И нам надо вернуться к истокам нашей славянской веры, то есть к Перуну. К энергиям камней, деревьев, жрецам и жертвам. Но если мы говорим, что это не Слово Божье, пожалуйста, скажите, дайте мне свое Слово Божье, но чтобы оно было Божьим. Чтобы оно было живым и действенным и неопровержимым. Нет. Это писали люди. Хорошо, ты ангел? Нет. Ну вот тот человек говорит, я говорю, а то апостол или ангел, или Бог, или Христос? Нет. Я говорю, слушай, скажи честно, тебе не нравится Библия? Тебе не хочется жить? Тебе хочется выпить, закусить и где-то налево сходить? Скажи честно. Нет любви к Библии, ты ее читаешь и видишь одни противоречия. Я вам скажу, когда муж не любит жену, или жена не любит мужа, или кто-то не любит другого человека, обратите внимание, он исследует этого человека, он думает о нем, только видит все исключительно плохое. Я вот наблюдаю за тобой, мне хочется тебе помочь, но в тебе и то, и то, и то, и это, и все не так. Я иногда вот слышу, когда обо мне кто-то говорит, вот такой, рассякой, тонкое орудие сатаны, очень тонко и искусно умеет подвести, разбить веру, настраивать людей против Писания, против церкви, против того, того, того. Вообще такой гадкий, такой, такой. Я говорю, слушай, я согласен. Скажи, пожалуйста, у меня хоть что-нибудь одно хорошее есть? Не, ну конечно, но интонация, не, ну конечно, ну так действительно, что-то хорошее есть, но вообще ты, извини, дальше не говорю. Враг рода человеческого, так культурно скажу. Так и обратите внимание, что на самом деле в духе этого человека? Протест против Бога. Протест против пути, определенного Богом для нашего спасения. Несогласие с методикой, со средствами достижения этой цели освящения. В результате. То есть я не люблю Бога. Я не люблю Его Слово. Поэтому в нем вижу все плохое. Все подвергаю сомнению. Везде сплошная ошибка. Бог не такой. Да, Он есть, но не такой. Ну какой? Перун. Я его немножко по-другому называю. Что, молиться на камень? Наша вера языческая. Я говорю, это ваша вера языческая. Это не наша. Ваша. Вы выражайтесь точнее. Когда такому человеку задаешь вопрос, чем ты это все докажешь, что наш Бог Перун? Чем ты докажешь? Какие у тебя есть доводы? Какую священную книгу ты можешь предложить вместо Библии? Выясняется, что снова надо верить. И этой новой священной книгой, то есть священной коровой, является он сам, его умозаключение. Когда спрашиваешь этого человека, как твои убеждения влияют на твою жизнь, он начинает рассказывать о каких-то теориях, о проблемах добра и зла. А в реальной жизни проблемы добра и зла остаются неразрешенными. Вот некоторые говорят там, ой, если вот музыку включить, вот такие вот мантры, вот такое очищение души, слезы текут. Я говорю, да когда тебе мужик, извини, пожалуйста, уже, извините, я так говорю, это же женщине чувственно. Когда мужик начинает вот эти свои мантры клеить на уши, да, вот какая ты красивая, какая ты умная, слезы текут, и сопли текут, и такое очищение души, и потом, как говорится, сами понимаете, чем кончается очищение души. И вот говорят, вот мантры, вот они влияют. Я говорю, хорошо, ну вот, извините, я уже даже бывало такое, я говорю, включаю мантры. Кто-то говорит, ой, такое происходит. Я так сижу и смотрю, мычание какого-то быка, такое где-то с высоты небес. Мычание быка, влияние каких-то овец. И так сидишь, думаешь, ну что за мантры, что за энергия, как она влияет на мой разум, сидишь как баран и слушаешь и смотришь как на новые ворота, да? Ну на кого-то же это действует. Вот мы жрецы, мы должны приносить жертвы. Кому? Какие? Во имя чего? Что это за жертва? Что это за Бог, которого надо умилостивлять? Зачем скакать через огонь? Скажите, пожалуйста, мне, разумному человеку. Я же говорю, не козел. Вот понимаешь, вот наш Бог, вот на. И я хочу сказать, это кончается вот так. Сначала Библия не такая, Бог не такой, человеки писали. Выдумка, как некоторые объясняют, это специально Новый Завет был написан для того, чтобы рабов приучить послушанию перед рабовладельцами. Вот такие объяснения. Потом апокрифы, почему мы не читаем. Хорошо, читай апокрифы, читай апокрифы. Потом вот это не так, вот это не так. Потом смотришь, выпивает, курит. Говорит, ну ты бы сказал, хочется выпить, хочется закусить, хочется где-то гульнуть. Ну сказал бы так нормально и честно. Есть такие люди, говорят, Саша, ты извини. Я согласен с тем, что ты говоришь, но я еще не нагулялся. Я говорю, ты знаешь, истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Хотя он не израильтянин, но как израильтянин. Вот хотя бы честно сказал. Нет, начинает. То апокрифы, то в оригинале мы не считаем, то не так, это глупость, это добавлено, это убавлено. А я вот читаю, я хочу эту Библию для себя. Я ее читаю как книгу, которая мне помогает менять свою жизнь, свое настроение, внутренний мир. Научиться быть спокойным, рассудительным, мудрым, слышать Бога, правильно поступать. Потом, чтобы не пришлось жалеть, что глупости делал, да? Если были противоречия, то только потому, что я не понимал смысла. Противоречия уходят. Вижу гармонию, вижу разумность, вижу логику, вижу взаимосвязь стихов, гармонию, вижу все это. С каждым днем все больше убеждаюсь в истинности этого слова. Далее. Если бы кто-то и сказал, что это не истинное слово, я говорю, ну в жизни-то оно действует. Если бы кто-то сказал, что это не научное доказательство, я говорю, а вот смотри, у меня на почве этого, как ты говоришь, ненаучного доказательства, у меня приборы работают, у меня машины, механизмы двигаются, у меня ракеты в космос летят, а ты говоришь, не наука, а ты говоришь, выдумка, а ты говоришь, люди писали. Дух Святой то же самое говорит. Если слышишь голос Святого Духа, если научился понимать, отличать голос Божий от голоса сатаны, то, говорю, каждое библейское слово можно проверить. А что говорит мой дух, мой разум? А вдруг он не то говорит? А вот практика, Я сейчас на практике могу проверить и обкатать, и практика докажет, это истина или нет, потому что критерием истины является практика. Это я к чему говорю? Кто хочет, тот найдет решение. А кто не хочет, тот найдет причину. Мы прикрываемся мантией исследователя Библии. На самом деле, какого мы духа на самом деле? Антихристы. Любители жить в свое удовольствие. Мы хотим, чтобы было все по-нашему. Мы хотим написать свой закон, написать свое писание, придумать такого Бога, с которым можно что хочешь вытворять. Но прикрываемся при этом мантией Библии. Мантией исследователя Писания. Есть люди, которые постоянно обиженные. Вот что не так, сразу обида, надулся, губки трубочкой обиженные, да? Раздражается постоянно. Вот это идет по жизни. Он кого-то может не любить. Вот и год, и два, и три, и десять. Он его недолюбливает, и все. Он вот этим чувством живет и движется, и существует. При этом читает Библию. Не задается вопросом, ходит в церковь, не задается вопросом. Слушай, ну раздражение тебе доставляет удовлетворение? Нет. Ты же ходишь весь раздраженный, недовольный. У тебя печать зверя на лице. Всех не люблю. Все такие рассяки. Один я хороший. Ну глянь на себя в зеркало, на себя, на любимого, на хорошего. Хожу в Библию, хожу в церковь, читаю Библию, обижаюсь, раздражаюсь, недоволен. Бог, получается, просто для галочки. Для самоуспокоения хожу в церковь, соблюдаю там какой-то день, мою ноги, омываю, да, святым, как мы любим цитировать, да? Участвую в вечере, не пропустил ни одной вечери. Ну и толку? Вы думаете, что это будет нам поставлено в заслугу? Учтено Богом для нашего спасения? Извините, нет. Кто-то, есть такие люди, находится в постоянных поисках истинной церкви, которая только ему одному известна. Вот он ходит, слушает всех подряд, спрашивает, ну где эта истинная церковь, я хочу к ней принадлежать. Ну, да, у тебя есть хоть какие-то критерии, по которым ты будешь определять, какая это истинная церковь? Нет, там вот что-то должно быть вот такое, допустим, соблюдать то-то, то-то, должно быть то-то, 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 то-то. Это касается либо доктрины, либо дня, либо пищи, либо там обряда какого-нибудь, да? Вот он ходит, слушает, и что самое интересное, он так и не находит истины. А он не истины ищет. Не истинную церковь он ищет. Он это просто вслух говорит. Почему он к вам не примыкает, почему с вами не садится, не начинает исследовать Писание? Он ищет ту церковь, которая будет полностью похожа по образу, по подобию на него самого. Хочу я покушать всласть и побольше. В этой церкви должны признавать, что все, что входит в уста, не оскверняет человек. Соблюдая я субботу или воскресенье, в этой церкви должны тоже это признавать. Под благодатью я или под законом тоже, вот как я понимаю, в этой церкви тоже должно быть так. То есть я ищу церковь, которая похожа на меня, забывая, что я один единственный в одном экземпляре во всем мире. То есть другими словами. Вроде бы искренний, вроде бы ищу церкви, Бога, истины. На самом деле я ищу самоуспокоение, самоудовлетворение такой церкви, в которой какой я есть, такой я и буду, святой и преподобный. То есть у таких людей, как правило, нет никаких ориентиров. Вот они ищут церковь, вот об этом говорят, но вечно неприкаяны, как корабль, который по волнам, по морям, по океанам, и как корабль, у которого нет порта приписки. Он слушает всех подряд, и меня в том числе, и говорит, что все правильно говорят. хотя между ними нет ничего общего, каждый стоит на чем-то своем. И каждый расставляет свои акценты и свои приоритеты. И мне такие люди говорят, вот нам надо объединяться вот с теми. Я говорю, с кем? А вот с теми, я уже так своими словами говорю, кому для полной уверенности в собственном спасении не хватает какого-то обряда или доктрины. Вот мы должны все вместе соединить. Я говорю, ну возьмите йогу и христианство, соедините. Там тоже иногда что-то говорят неплохое. Только методика, какими что-то достигается, ну совершенно иная. Позы, мантры, нирвана, в смысле прострация, отключить рассудок, подвергнуться влиянию энергии, то есть мир мистики, это все равно, что на гипноз сходить. Есть люди, я немножко повторюсь, да, которые жились с ролью христианского цензора, ревизора. Всех поправляют, всем все уточняют. Самое важное, на что хочу обратить внимание, не важно, кто и что говорит. Главное у этого человека, заметьте, главный побудительный мотив, всегда оспорить и всегда говорить что-либо наоборот. Вот заметьте, вот такие люди есть. Кто бы что бы ни сказал, либо добавить, либо поправить, либо наоборот. И это черта эгоиста, гордеца. На самом деле он о себе что думает? Вот он за истину. Он выхватит стих из Библии, он им, как говорится, вне гармонии с другими стихами Библии будет оперировать, но будет доказывать, неважно что, но что ты не прав. Когда я вот таких людей раньше не понимал, да, вот он говорит наоборот, а я ему доказываю, что это так. Он мне, а я ему, потом думаю, слушай, ну какая-то такая бесконечная вот эта вот борьба такая. Когда я стал понимать, что это человек просто психически больной, неуравновешенный, ему не важно что, он ни на какие доводы не обращает внимания, никакой гармонии в Библии ему не надо. Он выхватывает стихи, он просто что-нибудь, лишь бы наоборот. Когда я это стал понимать, стало насколько легче жить. Я просто вижу такой человек, он говорит, я так просто делаю вид, что ничего не слышал, ничего не видел, я просто понимаю бессмысленно что-либо говорить. Толку никакого не будет. Кто-то утверждает якобы поистине, что закон отменен, мы за благодать, в которой и так никто не пытается разобраться. Что это такое? Что это за благодать? Чем ее едят, эту благодать? Я уже немножко повторяюсь, да. Фактически мы хотим жить в своих похотях, хотим удовлетворять их и спастись по благодати. То же самое касается, что закон неисполним, грех непобедим, Христос только сам исполнил и нас освободил. Мы чистой воды антихрист. Мы просто не хотим ни святости, ни Христа, ни Библии. Мы просто хотим своей интерпретации Библии. Я бы даже так правильно сказал бы. Взяли бы и написали. Баптистская Библия. Пятидесятническая Библия, харизматическая Библия, православная, адвентистская. Это было бы справедливее. Вот те стихи, которые вы говорите главные, вот вы их зафиксируйте в своих Библиях. Все остальное уберите. А в конце, чтобы немножко, как говорится, было для прозрения, оставьте стихи. Кто добавит или убавит, на том будут язвы, написанные в книге сии. Кому-то нравится говорить на иных языках, потому что и вид такой, знаете, на людях страстного болельщика и страстного такого ревнителя за Бога и за Святой Дух. На самом деле у него простое элементарное желание не слушать Бога на понятном родном языке. Я часто таким людям говорю, скажите, пожалуйста, тебе, когда ты смотришь на женщину с вожделением, ты внутри слышишь голос Божий, который тебя останавливает? Да. Я просто задаю вопрос, говорю, скажи, пожалуйста, на каком языке? И смотрю, совсем человек смутился. Я говорю, на русском. А чего ж ты, говорю, слышишь? Вот он, Дух Святой, вот оно обличение, вот он обличит Дух Святой. Напомнит, вот он тебя напомнил. Куда смотришь и почему? Почему ты так вот ревнуешь за Святой Дух? За говорение на иных языках? Чтобы не слушать объяснения на родном для себя наречии. Можно приводить массу примеров из жизни людей, когда они не знали, какого они духа, и что они совершали в этом порыве экстаза, и ими просто пользовались, а потом их выбросили на помойку истории. Вот как вы думаете, революция 1917 года, свержение царя? Ведь народ же поднялся. Ведь они же думали, что они знают, какого они духа. Ведь они же думали, что знают, какого духа те так называемые революционеры. Ведь они же пошли на революцию, на свержение царя. Вся власть советом, фабрики, заводы рабочим, земля крестьянам, да? Они думали, что знают, какого они духа. Они думали, что они понимают, что ими движет, к чему они двигаются, и что они осуществляют свои желания. Сегодня вот есть люди, которые поддакивают нынешней так называемой демократии со всеми правами, свободами. Люди их поддерживают, не понимая, как их развели. Ну и я простой пример приду. Вот голосуем за ту демократию. Ну, если демократия – это власть народа, да, ну, я просто задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой стране народ управляет через президентов, там, премьеров, министров, Государственную Думу или Конгресс, там, допустим, да, где народ, когда управляет? Ну, самая наша, что ни на есть, демократическая страна в мире – Соединенные Штаты Америки. Какими правами, свободами там человек владеет? Что он имеет из того, что обещано? Право на жизнь? Не всегда. Свобода слова? Да, если о ЛГБТ, о транссексуалах, да, свобода есть. А если сказать, что это нельзя, что это грех, и почему вы нас в скотину превращаете? А там такой свободы нет, попробуй напиши. Что такое права и свободы? Ну, сказано красиво, сказано приятно. Мы за это, мы думаем, что нами движет тоже действительно хорошее такое чувство, которое нам, как говорится, подсунули, да? А ведь фактически ни в одной стране, ни один народ никогда ничем не управлял и не будет управлять. Кстати, хочу сказать, что если дать народу управлять, да никогда в жизни народ разобщенный, все чужие, семьи нету, мужа, жены нету, детей нету, родства нету, совести, стыда нету. Я говорю там за редким исключением. Если дать народу управлять, начнут поделяться на столько партий, сколько людей в стране. И те, кто создавали революции, организовывали их, объявляли эти демократии, да, они понимали, народ это был и будет быдлом, извините, пожалуйста. Они их так и считают. Но я говорю, но людям же навешали вот этой лапши. Люди же поверили, люди же голосуют, люди же поддерживают. А что дальше происходит? Не знаете, какого вы духа? Нас развели, извиняюсь, как лохов. Знаете, сегодня есть такое стремление народа какой-то страны стать членом Европейского Союза и обрести независимость. Я задаю вопрос. Вот независимость есть вообще? Вот говорят, вот Россия такая-сякая, свободы нету, диктатура Путина, опять это сталинизм, это империализм этот и так далее, имперские замашки. Ну вот обратите внимание, ну допустим, тот же Южный поток, да, газовый проект такой. Разве было это, допустим, Болгария не хотела бы иметь трубу, которая проходит по их территории? Хотела бы. Разве от этого она не имела бы выгоду экономическую? Имела бы. Но вы же хотели свободы.
Евросоюз сказал, не будет трубы у вас, вы поняли. Венгрия хотела? Хотела. Выгода была бы? Да. Так что можете строить? Ничего подобного. Вы же хотели свободы? Нате. Вы же думали, что знаете, какого вы духа? Да ничего вы не знаете, вас просто развели, как малоумных. Как бандиты разводят кого-то, так политики разводят свои народы. Вот казалось бы, да. Вот Германия не препятствовала, чтобы Северный поток был, да? Ну почему? Нам надо газ. А вот там южнее Германии, там где надо еще трубу. А вот там та же Германия, та же Меркель против. Казалось бы, слушай, ну ты себя обеспечил, обеспечил. Почему этим не мешаешь? У нас свобода. У нас демократия. Вы вступаете в Евросоюз, да? Да. Тогда вы не свободны всю продукцию туда, товары свои в Европу, а вам квота выставлена. Вы больше не можете, вот как хотите. Вы свободны, вы производите сколько хотите, но сюда больше вот такого количества и такого качества нельзя. Вы поняли? Поняли. Вы хотели свободы? Да. Попробуйте в той же Германии устроить демонстрацию там против чего-то, ну, секс-ликбеза, да? А тут еще вопрос такой. Вступаете в Европу? Да. Хотите свободы? Да. Свобода действительно есть. Снять штаны и выйти на демонстрацию, на гей-парад. Свобода это есть. Сказать, что я с этим не согласен, это оскорбление. Свободы нет. Все имеют право на свободу слова? Теоретически да. Практически. Попробует ребенка не пустить в школу на урок по сексуальному образованию. Или развращению, правильнее было бы сказать, да? Заметьте, Евросоюз, который сам не свободен, находится, будем говорить, через НАТОвский союз, будем говорить, в порабощенном состоянии от Соединенных Штатов Америки, да? Тот же Европейский Союз со своими ценностями голубыми, без штанов, да? Он же навязывает, что в ваших странах должны быть гей-парады. Что вы должны законы такие написать, что родители это не папа, не мама, а родитель номер один, родитель номер два. И это должно быть. И тут всякие программы, и Соросы, и другие всякие подобные деятели. Навязывается даже то же образование. Почему советское плохое? Вот оно не такое, как западное. А какое западное образование? А дело в том, чтобы закончить институт по западному образованию, вы поймите, почему там говорят иллюминаты там, или масоны, почему они меценаты в области образования, культуры и так далее и тому подобное, да? Почему они деньги укладывают? Ну вот я поступаю в университет или в институт. Там есть программа, западная программа. Психология западная, там не христианская, там не славянская, там, ну, там западная, американская, европейская. Ну, чтобы мне получить диплом, я должен слушать лекции. Лекции такие, какие мне уже приготовлены. Далее. Я, если с ними не согласен, я буду возмущаться. Если буду возмущаться, я не закончу, я не получу диплом. Какой я специалист? А еще и деньги плачу. То есть, получая образование, которое сегодня, так будем говорить, поднимается, вот надо быть образованным, будешь образованный, будет лучше зарплата, ну, вроде стимулы такие экономические, вроде как бы неплохие. Но когда человек заканчивает высшее учебное заведение, он уже смотрит на семью по-западному, на сексуальность по-западному, на воспитание детей по-западному, в смысле не с нравственной точки зрения, не с точки зрения божественных ценностей. У него психология другая, подход другой, поведение другое, ведь студенческая среда, она же еще и воспитывает. Там и сексуальная распущенность, там и беспорядочные половые связи, там и рассуждения с точки зрения психологии на это, что это не совсем там так плохо, как вас там учили где-то в той России, деревенской, да? Это я к чему хочу сказать. Вот смотрите, свобода западная. У человека есть, допустим, там вклады в банке, а он не согласен с политикой государства. Вот она, свобода. Взяли, арестовали счета. Свобода. А ведь же человек, не зная своего духа, лезет туда, куда не стоило бы даже, как говорится, и голову поворачивать. Свобода бизнеса. Государство приняло решение, которое государство, заметьте, вернее, правители государства, марионетки американские. И они это, вот говорят, вот бизнес, там, возьмите те же мистрали во Франции, там, построили для России. Нет, вот вы не должны продавать. Ну, вы же вложили, мы же вложили деньги. Нет, не должны. Почему? Свобода у нас, понятно? Вы свободны все делать. Но об этом не говори, этим не занимайся, это мы можем запретить, мы можем арестовать твои счета, заблокировать. Мы можем просто украсть ваши деньги. Кстати, хочу сказать, чтобы вы, ну, может быть, не знаете, да, знаете, вот на Кипре кризис был, вы помните, да, сколько туда миллиардов вливал Евросоюз, знаете, на Кипре почему был этот кризис? Ну, там, Греция, ну Кипр пострадал особенно. Россия, когда перестройка была в России, когда Ельцин пришел к власти, было сказано, что, ну, все, как говорится, вклады, там, финансы должны на Кипре, в каком-то другом, ну, для гарантии, что демократия будет развиваться, вклады, финансы страны должны быть на Кипре. А потом кризис на Кипре. А там деньги в основном российские были. И как решили с кризиса выходить? Ну, говорят, ну, там, по 10%, ну, десятину содрали. У всех надо со всех вкладов десятую часть забрать. Подождите. Ну как забрать? Ну кризис, ну вы понимаете, вот просто надо с них взять и, как говорится, компенсировать критические издержки кризисные. Ну это называется что? Я не говорю там, конечно, чьи деньги, сколько денег, каким путем они были заработаны. Я сейчас не об этом. Допустим, мы бы этим не занимались, допустим, бы у кого-то из нас там были хорошие, честные вклады. Вдруг кризис, чтобы у России урвать деньги. Ну а почему у американцев так не взять? С ихних банков не забрать? Нет, ну американцам так нельзя делать. У них голубая кровь, поэтому они и голубые. Так вот обратите внимание, мы говорим свобода. Что свобода европейская дает там нам, да? Мы же не задумываемся, что нами движет. У нас играют на наших чувствах. Мы думаем, что нам желают доброго. Мы думаем, что мы стремимся к какой-то вкусной конфетке. Там и молодежь обкуренная, и обнаркоченная уже так, извините. Это и конкурсы всяких и мисс, и мистеров. Это и фанаты футбольных команд. Это и поклонники артистов, звезд, ансамблей, от которых они, как говорят наши, тащатся, да, балдеют. Это неудержимое стремление к обогащению, к удовольствиям, к зрелищам, к жизни, ну, которая в западных странах. Это и наркотическая зависимость от телевизионных шоу, от сериалов, от мыльных опер, от боевиков, триллеров, порнухи, моды. Желание заголиться, раздеться. Это и желание безудержного, даже не скотского секса, а кто его знает какого. Это и обжорство, это и пьянство. Это свобода для человеческих пороков, от которых мы читаем, что весь мир загнивает, разлагается от плотских похотей, истлевает в обольстительных похотях. Вот, пожалуйста, свобода. А когда ты скажешь, тоже вроде надеясь на свободу, что этого нельзя, а тебе скажут, ты оскорбляешь религиозные чувства, ты оскорбляешь чувства представителей нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, ты на эту тему не имеешь права говорить, у тебя нет человечности, ты нарушаешь права. То есть обратите внимание, как нас, извините, как дурачков разводят. Люди не задумываются, что ими движет, к чему они придут, и как, и чем потом будут расплачиваться за все это. Я хочу вспомнить одно место из Писания 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 12 стих. Ибо тайна, заметьте, тайна беззакония, то есть фактически в мире беззакония, которое завуалировано, замаскировано, беззаконие тайно производит работу. Тайна беззакония уже в действии. Но заметьте, почему тайна? Об этом же никто не говорил. Для людей происходило что-то так естественное еще из прошлых далеких времен, да? И люди иногда, не понимая, лезли туда, под эту тайну. Под эту тайную работу беззаконников, да? Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник. Ну, это пророчество вы знаете, да? Я его не буду сейчас объяснять, что и почем, потому что я уже говорил. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. То есть разводить будут, да? Заметьте, есть тайна беззакония. Я имею в виду это относительно того, что творится в мире. Для многих это тайна. При помощи этой тайны людей подбивают на революции, на протесты, на свержение, там, на демократию, на что угодно. А люди не понимают своего духа, не знают, какого они духа. Они поддерживают. И когда поддержали, когда вляпались хорошенько, тогда открывается беззаконник. Начинаем понимать. Но если мы не меняем своего нрава, то опять-таки, мы увидели, что нас развели, мы увидели, что нас объяснили, но ценностей-то нет, ориентиров-то нет в жизни. И читаю для чего эти стихи, чтобы вы поняли. Кого обманывают, кого разводят, так называемые кукловоды, и со всяким неправедным обольщением, заметьте, обольщение, то есть обман, он неправедный, то есть там просто напросто идет маскировка, обман, и заметьте, со всяким неправедным обольщением погибающих, то есть кого могут обмануть, обольстить, кто гибнет, а кто гибнет и за что гибнет, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Истина любит нас, я так образно говорю, да? Бог, давая нам истину, показывает любовь нашу к нам в той истине, которую дает. Но это истина. Она спасающая. Но она обличает человека. Она останавливает, она предостерегает, она не соглашается с нашим образом жизни, с нашими мотивами и побуждениями. Она нас обличает, призывает нести крест, отказать себе в этих плотских похотях и в тех удовольствиях, которые она нам преподносит. А нам это не нравится. Нам хочется хлеба, зрелищ, трахаться, извините, бахаться, пить, курить, гулять, блудить. Объяснять это так, будем говорить, что мужчины гомофобные. Это, извиняюсь, неправильно сказал, что мужчины, у них ген измены, что это естественно, они, семья не обязательно, люди свободны от семьи, от детей, от воспитания, от нравственности, от стыда, от совести, надо жить в радость, а радость это вот вы опять видите, наркотики, телевизор, шоу, спорт, споры, разногласия, мы ищем таланты. Так вот, смотрите, чем кто тайну беззакония внедряет в жизнь, чем будет обманывать и кого? Тех, кто не приняли любви истины для своего спасения. Точно так же сатана совершает тайну беззакония в среде верующих. Он нас подбивает на сомнение в Писании, на поиски обряда, щепетильность в обряде, пророчество. Он сомневает нас в Писании, ни апостолы, ни пророки это писали, это заблуждение, это под того, заметьте. Для кого? Для тех, кто не принимает истины для своего спасения. Кто не идет путем освящения, все это та публика, которая вроде бы ревнует за Бога, вроде стремится к какой-то чистоте, к какой-то справедливости, к каким-то правам. На самом деле это обыкновенные, похотливые, греховные люди, которые противятся Богу, Святому Духу, Писанию, но которые прикрываются мантией любви к Богу и к Писанию. Это та публика, которая не приняла истины Бога, Святого Духа и Писания для своего спасения. Поэтому они являются той публикой, которую легко и просто при помощи тайны беззакония разводят. Слава Богу, кому-то сегодня это открывается, этот беззаконник. Но основная масса, для которых беззаконник откроется, это будет, когда они будут воскрешены и будут стоять на суде, на котором будет только приговор, а не оправдание. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Будут себе что-то внушать, будут себя чем-то тешить, будут ходить в церковь, будут там за права человека, за демократию, за что угодно. Заметьте, говорить, сражаться, отстаивать это будет. Это будет заблуждение. Бог пошлет действие заблуждения, так что они будут верить лжи, собственной и чужой. Но хочу уточнить, Бог не пошлет им действие заблуждения, как мы вчера говорили. Бог не посылает сатану, чтобы он давал жало в плоть человеку верующему. Бог просто уберет свою руку в силу их противления. Бог просто прекратит действие Святого Духа в силу их нежелания этого слушать. А святое место пусто не бывает. Как бы с Божьего благословения, с Божьего, как говорится, разрешения, сатана тут как тут, он и так стоит на страже, как бы какой бы лапшой обвешать наши уши. Он тут же начнет нам, как говорится, внушать, используя нашу порочность, нашу привязанность, приверженность к своей порочной жизни. Беда в том, что мы не понимаем, не видим вот этого механизма. Мы не знаем, какого мы духа, мы не вникаем в себя, не знаем, что нами движет, но мы себе внушаем. Мы себе внушаем, что мы ищем чего-то хорошего, что мы стремимся к какой-то справедливости, к какой-то истине, не зная, не понимая, кто за всем этим стоит. И кто пользуется тем, что мы не знаем, какого мы духа. Мы не знаем, каков дух сатаны зачастую, мы не знаем, каков дух Бога. Нам кажется, что мы знаем и понимаем, исходя из собственного ограниченного ума и его понимания. Все это является причиной того, что мы всю жизнь из огня да в полымя, из одного обмана да в другой. Вот в чем наша беда. Я думаю, что я на сегодня пока буду уже заканчивать наше общение, да, у нас еще на одно собрание осталась информация, о которой я хотел бы тоже с вами поговорить. Это будет касаться, опять-таки, поведения, поступков, наших позиций в жизни, наших мотивов, да, в конкретных ситуациях. Я хотел бы, чтобы это было озвучено, хотел бы, чтобы мы увидели, ну, будем говорить, не в библейском стихе, потому что иногда там не видим себя, а в конкретной ситуации, где я постараюсь показать, что мы делаем, что мы в этот момент думаем и как нас видит в данный момент Бог. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Божьих вам благословений. Размышляйте над своей жизнью, вникайте в себя. Там кроются большие сокровища, которые должны быть нам открыты. Они не запрятаны, не замаскированы. Бог говорит на нашем человеческом понятном языке нам о том, что, чем мы движимы на самом деле. Бог хочет нам раскрыть эту тайну. Это не должно быть для нас тайной. Если мы не знаем, что нами движет, какого мы духа, то мы, я говорю, как слепые котята в этом мире. И нас можно куда хочешь, как говорится, направить и в какую чью-либо телегу запрячь. А потом хорошенько погонять до самого, будем говорить, фатального исхода этой нашего жизненного бега, на который мы подвязались. Божьих вам благословений. Вникайте в себя учение, занимайтесь им постоянно. Я еще раз подчеркиваю, считайте, что это не просто заповедь, это как бы хотим спастись, то это предписание номер один в жизни человека. Я говорил, Дух Святой внутри говорит, поэтому надо вникать в себя, да? Истинные мотивы и намерения побуждения человека внутри, и поэтому без вникания в себя и учения, и без занятия этим постоянно, если мы не будем заниматься, мы не спасемся сами никогда от греха и никогда не поможем в деле спасения кому-либо. Запомните, чтобы помочь гибнущему миру, нужно сначала помочь самому себе. Врач, исцели самого себя. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч.